Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование книги Откровения. Сегодня мы рассмотрим с вами всю первую главу. В прошлый раз мы остановились только на нескольких мыслях, на главной мысли всей книги Откровения. В первых стихах сказано, что откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, что показать? Тому, что будет вскоре, да? А третий стих говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». Почему? Потому что время... Немножко погромче сделать. Делается. Потому что время близко. Время близко, надлежит быть вскоре. Время ожидания пришествия Спасителя – это главная тема книги Откровения. Помните, как заканчивается эта книга, да? Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро». И в ответ звучит: «Ей гряди, Господи Иисусе». И вот это ожидание, эта близость времени связана с признаками пришествия. И мы говорили с вами о том, что войны, голод, болезни, землетрясения – все это как листья на смоковнице, которые говорят о том, что скоро лето. И все это исполнилось на глазах христиан и побуждало верующих к этому, к ожиданию скорого пришествия. Но Иоанн состарился, он должен был уже скоро умереть, и церковь, те, кто почитали его как апостола, который был как бы последним связующим звеном, последним человеком, который близко знал Господа, думали о том, что же будет впереди. А впереди ожидали церковь какие времена? Трудные времена, испытания ожидали. Поэтому Иоанн, как завещание свое, пишет книгу Откровения, в которой дает последние свои напутствия и наставления церкви, которые он должен вскоре будет оставить. Итак, давайте мы продолжим исследование первой главы, прочитаем 4 по 8 стих. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Итак, эта книга адресована кому? Здесь есть конкретный адресат. Семи церквам. Интересно, что начало этой книги подобно апостольским, началу апостольских посланий. Да? Есть адресат, есть автор, есть цель. Семи церквям. И эти церкви, мы знаем, здесь в первой главе все поименно перечислены. Но из истории известно, что в Асии, в этой провинции римской, на территории современной Турции, было больше, чем семь церквей. Ну, по крайней мере, 10 из них, можно, упоминания которых можно найти в книгах новозаветних. И почему отобраны эти семь, можно только догадываться. Возможно, они отобраны по числу светильников, которые здесь упоминаются. А вы знаете, в святилище светильник состоял из скольких этих отводов, частей? Семи, да? Возможно, это каким-то образом связано с светильником. Мы с вами увидим ниже о том, что книга Откровения, она построена как такое передвижение по святилищу, которые будут в этой книге отображены те или иные предметы, которые использовались во время служения во святилище. И таким образом, вот если это действительно так, эти семь церквей – это какая-то аллюзия или отображение семисвешникового святилища, то таким образом можно говорить, что эти семь церквей собой символизируют вообще церковь христианскую. Не только конкретные церкви, которым обращена книга Откровения, но вообще христианская церковь во все периоды ее земной истории. Апостол Иоанн пишет: «Благодать вам и мир». Опять же, это характерно для посланий апостольских. Апостолы приветствуют в своих посланиях церковь благодатью и миром. Когда Спаситель посылал своих учеников, помните, он говорил: «Когда войдете в дом, приветствуйте шалом, приветствуйте благодатью и миром». И благодать и мир – приветствие в устах апостолов в Священном Писании имеет, конечно, особый смысл. Это не мир, который мы обретаем благодаря своим делам, каким-то заслугам, уверенности в себе, а это мир и благодать, которую дает Бог. И далее, начиная вот с этого места, идет упоминание о трех лицах Троицы. Обратите внимание на это. Благодать вам и мир от кого? Во-первых, того, который есть, был и грядет, первое лицо Троицы. Во-вторых, от семи духов, находящихся пред престолом Его, второе лицо Троицы. И, наконец, от лица Иисуса Христа, который есть свидетель, верный первенец из мертвых. Третье лицо Троицы, который есть, был и грядет. Таким образом, апостол Иоанн упоминает первое лицо Троицы, Бога Отца. Здесь, возможно, вот в этом, который был, есть и грядет, такой намек на имя Божие, которое было открыто Моисею в книге Исход, 3 главе, 14 стихе. Помните, под каким именем Господь Моисею открылся? Сущий. А как буквально перевести это? Ну, сложно довольно перевести с еврейского эту формулу, но буквальный перевод звучит примерно так. «Я есть тот, кто есть». «Я есть сущий» или «Я есть тот, кто я есть». В широком смысле, дело в том, что в еврейском языке нет будущего времени. Есть прошлое время и настоящее время. И в широком смысле можно перевести это так. «Я есть тот, кто есть» или «Я есть он» или «тот, который есть, который был и который будет». То есть «Я есть всегда» и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Таким образом, здесь вот прямое такое намек или указание на первое лицо Троицы, и не просто первое лицо Троицы, а имя Божие, которому он открылся Израилю в древности. Таким образом, Господь здесь подчеркивается не только в прошлом, не только в прошлой истории израильского народа, но он есть, был и что? И грядет. Грядет для того, чтобы спасти свой народ, для того, чтобы завершить и исполнить свой замысел. И вот как раз книга Откровения, она пронизана этим ожиданием пришествия грядущего царства. Это основная тема книги Откровения – ожидание избавления, которое Господь принесет своему народу. И, наконец, семь духов, которые пред престолом Его. Что значит семь духов? Ну, опять можно догадываться, возможно, это семь духов по числу семи церквей. Мы знаем, что Дух Святой послан на эту землю для чего? Когда Спаситель оставлял своих учеников, Он говорит: «Не оставлю вас сиротами. Я пойду, молю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого, который будет утешителем и который напомнит вам все, что я говорил вам». Другими словами, Дух Святой присутствует с Церковью. Семь церквей представляют собой Церковь во всем мире, во все эпохи, во все периоды ее существования. И семь духов, как и семь светильников или семь этих церквей, являются Божьим водительством Церкви на протяжении всей ее истории. Обратите внимание на порядок, в котором представлены здесь представлены лица Троицы. Обычно в благословениях апостольских на первом месте стоит Отец, на втором месте Сын, на третьем месте Дух Святой. Здесь немножко переставлены местами. На первом месте стоит Отец, а на втором месте стоит Дух Святой. Возможно, этот порядок опять является таким намеком на устройство святилища Ветхозаветнее. Помните основные предметы этого святилища? Во святом святых. Это ковчег. Ковчег был покрыт крышкой, которая еще называлась как? Престол благодати, или место, где шхина, или Божья слава обреталась. Во святом какое было основной, или один из важных предметов? Светильник, да, который символизировал собой присутствие Духа Святого. Он должен был постоянно гореть перед Божьим лицом. И, как здесь сказано, духов пред престолом Божьим. Вот как раз светильник, который стоял рядом с престолом, но уже во святом. И, наконец, третий предмет, важный предмет святилища, это во дворе стоял жертвенник, который собой символизировал Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Почему, может быть, на втором месте, опять же, упомянуто здесь третье лицо Троицы или Дух Святой? Дело в том, что книга Откровения, как здесь сказано, это книга не написанная как послание, которое писал апостол Павел от себя, от первого лица, а это книга, которая является дарованной Богом, или Дух Святой, как мы будем читать ниже в 10 стихе, «Я был в Духе». Дух Святой открывает будущее Иоанну, и Дух Святой является путеводителем его в этом будущем. Помните, как в первом послании к Коринфянам во второй главе апостол Павел говорит, 9 и 10 стих, «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Не может человек этого видеть, не может за пределы своего ограниченного опыта человеческого проникнуть, не может знать будущее. Но, что сказано дальше? «А нам Бог открыл это». Как открыл? «Духом своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». В этом смысле книга Откровения – это послание Духа Святого, который ввел Иоанна, показывал ему эти сцены, показывал ему будущее, будущее Церкви. И Иоанн в видении своем здесь как бы переносится в место пребывания тайны Божьей, небесное святилище, в штаб-квартиру, образно говоря, всей Вселенной. И образы этого небесного святилища, о котором сказано, что земное святилище является чем? Тенью или прообразом небесного. Да? Вот образы предметов святилища и образы служения в нем и отражены в сценах книги Откровения. Это ключ к пониманию книги Откровения, святилище и служение в нем. Если святилище было знаменем исхода израильского народа из Египта, да, помните, как сказано, «И построят мне святилище, и буду пребывать среди них». То есть святилище – это место Божьего присутствия. Без святилища, без Божьего присутствия, без поклонения Богу израильский народ не имел бы никакого смысла. Точно так же и небесное святилище в книге Откровения – это знамя другого исхода. Если первый исход принес избавление Израилю из египетского рабства и сделал израильский народ из рабов царями и священниками, как сказано в книге Исход, 19 главе, то второй исход – Бог повторяет свои спасительные дела через Иисуса Христа, через Его смерть, воскресение и, наконец, через второе пришествие. Он спасает церковь свою и делает их, церковь свою, царями и священниками, как сказано в 6 стихе, «И соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему». И, наконец, третье или второе лицо Троицы, 5 и 8 стих посвящены этому. «И от Иисуса Христа это послание семи церквям, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов своею кровью и соделавшему нас священниками». Обратите внимание на то, что Спаситель здесь описан как пророк, свидетель верный. А когда он явил себя как пророк? Помните, в Евангелии так много говорится о том, что он ходил по селениям и проповедовал Евангелие, что приблизилось Царство Небесное. Во-вторых, он показан как священник. А где Спаситель показан как священник? В Евангелии. Он умер, он воскрес, и, как сказано, и омыл своею кровью своих искупленных. В 7 главе, 14 стихе книги Откровения сказано так. Они пришли, кто эти? Великое множество. Они пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои чем? Кровью Агнца. Вот это служение в святилище, когда кровью Агнца омывались грехи, когда священник стоял как посредник пред Божьим лицом за свой народ. И, наконец, Спаситель здесь показан как царь, как пророк, как священник и как царь. Почему еще и как царь? Да потому что целью Евангелия, проповеди Евангелия и целью искупления является что? Является установление Царствия Божия, не духовного царства, не царства воображаемого, не царства, которое мы только проповедуем, не царство, которое на картинках нарисовано или в сознании нашем, но какого царства? Буквального, настоящего царства, царства, царем которого будет Спаситель. Как сказано, и соделают нас царями и священниками. Это не в образном смысле сказано, а в смысле буквальном. Потому что на новой земле Царствие Божие приидет, и Царствие будет Божие установлено, и не будет здесь никто иметь власти, кроме победившего и искупившего нас Агнца. Это же мысль в 9 и 10 стихе 5 главы. Когда царство будет установлено, описана эта ситуация, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Далее картина дополняется в 7 стихе такими словами. «Се грядет», говорится о этом ожидаемом событии, которому посвящена книга Откровения, «Се грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Картина царя, который возвращается из изгнания с триумфом. Вы знаете, бывает так. Истории не раз, когда изгнанный кто-то с позором через какое-то время возвращается как победитель с триумфом. И те, которые боролись с ним, те, которые изгоняли его, трепещут при его возвращении. Как здесь сказано, возрыдают все племена земные. И те, которые пронзили его, особенно будут удручены этим возвращением. Какое-то время казалось, что Спаситель отвергнут и изгнан, что свои его не приняли и распяли, но всегда оставались и остаются те, которые знают тайну, тайну о его возвращении и ждут этого возвращения. И для того, чтобы описать вот это возвращение триумфальное, Иоанн совмещает две важные и значимые картины для иудейского мышление для людей, которые хорошо знали Священное Писание и читали его в то время. Две картины. Это «Возвращение на облаках» – одна картина, и вторая – это «Плачущие народы». «Возвращение на облаках» – это триумф возвращающегося царя, и «Плачущие народы» – это тревога врагов, которые побеждены и которые опасаются его возвращения. В книге Матфея, Евангелие от Матфея, 24 главе, 30 стихе сказано, «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Читая эти тексты, мы с вами зрительно пытаемся представить себе этот величественную сцену, этот спектакль, который разыграется при втором пришествии. Облако и на нем Сын Человеческий. Но на самом деле в этих текстах не говорится о том, как физически будет эта картина выглядеть. Это тайна для нас с вами. Я хочу специально обратить ваше внимание на это, потому что книга Откровения – это книга, написанная образным языком. И образы, которые здесь используются, в первую очередь не зрительные образы, а образы, которые нужно понимать, читая Священное Писание. Например, «Сын человеческий на облаках». Вы эту картину где-то встречали? Ну, конечно, встречали, да? В какой главе книги Даниила? В 7 главе книги Даниила. Это вообще кульминационная глава книги Даниила. И там описана сцена. Какая сцена? «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и дана была ему власть, слава, царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Книга Даниила, 7 глава, стих 13. Это место все, изучавшие Священное Писание в синагогах или на собраниях христианской церкви, знали очень хорошо, потому что это место было связано с надеждой Израиля. Это место из книги пророка Даниила было связано с надеждой христианской церкви. И в чем эта надежда заключалась? В том, что Сын Человеческий или представитель человеческого рода, один из человеков, предстанет пред Божье лицо и будет наделен чем? Властью. Властью над всеми народами, властью над всем миром. И таким образом царство его будет установлено и будет победа. Поэтому, когда речь в Священном Писании идет об облаках и Сыне Человеческом, то в первую очередь мы должны не картину себе представлять, а о чем думать? А о силе и власти и славе, которая будет практически, буквально реализована во время пришествия Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Это одна часть этой картины. «Се грядет с облаками». И вторая часть. «И узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Книга пророка Захария, 12 глава, стих 10. «А дом Давида... А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном, и скорбеть, как скорбят о первенстве». Еще одно хорошо известное пророчество, которое, образ которого от страницы к странице в Священном Писании встречается. Мы с вами только что прочитали из Евангелие от Матфея, 24 главе, главы, которая посвящена описанию последних событий, где говорится: «Восплачут все племена земные, когда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу и славу великую». В этом смысле Иоанн пользуется вот этими образами, хорошо известными, читающим и знающим Священное Писание, как красками. Когда художник рисует картину, он берет от разных красок для того, чтобы ее нарисовать. Так Иоанн берет эти краски из пророков, краски со страниц Священного Писания для того, чтобы нарисовать величественную картину будущего Церкви и вдохнуть надежду, веру и мужество пред лицом грядущих испытаний. Наконец, 8 стих. «Я есмь Альфа и Омега». От первого лица, от лица того, кто... «Видение дал Иоанну, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель». А что такое Альфа и Омега? Это первая и последняя буква греческого алфавита. Опять этот образ взят из пророка Исаии. Несколько раз он используется, например, 44 глава, 6 и 7 стих. «Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Я первый, и я последний. Господь от А и до Я, если пользоваться буквами русского алфавита, начало истории, сотворившей этот мир, и конец истории, пришедший для того, чтобы мир сотворить этот заново. Господь всего, что находится между А и между Я, между Альфой и между Омегой. И как апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе, 36 стихе говорит: «Ибо все мы из Него, им и к Нему». Вот что значит «Я есть Альфа и Омега». С 9 стиха до конца 1 главы записано введение в первую сцену. Помните, мы с вами говорили, что в книге Откровения 8 сцен больших. Так вот, первая сцена – это 7 церквей или послание 7 церквям. Оно вводится с 9 по 20 стих 1 главы. Давайте мы прочитаем этот отрывок. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию, Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его, подобно хлоколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый меч с обоих сторон, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имея ключи ада и смерти, и так напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, 7 золотых светильников, есть сия, 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел – суть 7 церквей». Итак, Иоанн в 9 стихе начинает описывать первую сцену. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби». Участь большинства христиан в первом веке, втором веке и третьем веке была участь мучеников, участь тех, кто должен был засвидетельствовать о своей вере ценой даже своей жизни. Помните, Спаситель, прощаясь со своими учениками, говорил о грядущих трудностях. Ну, например, 16 глава начинается такими словами: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым Богу служит. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». И 33 стих, в заключении 16 главы. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанну надлежало прожить дольше всех апостолов. Ему надлежало застать это время, время начала гонений. Поэтому в его Евангелии, в его послании 7 церквям, в книге Откровения, эта тема, тема скорби и терпения, проходит особой линией. Страдания предшествуют славе. Это одна из главных тем книги Откровения. И, как здесь сказано, «Я, Иоанн, соучастник в скорби». Он видит грядущую славу, которая описана в книге Откровения, откуда? Из места скорби, из места ссылки, из места заточения. Если проще говоря, он с каторги ее видит, потому что остров Патмос, как предполагают, был каторгой, на котором добывали руду или еще какие-то полезные ископаемые, куда ссылали провинившихся или преступников. И об этом же, что страдания предшествуют славе, говорит и пример самого Спасителя. Помните, как по дороге в Эммаус после воскресения он объяснял ученикам то, что с ним должно было произойти. Не так ли надлежало пострадать Христу, он говорит, и войти в славу свою? То есть, прежде чем войти в славу, он должен был пострадать. И эта мысль в Евангелиях и посланиях апостольских проходит так или иначе не один раз. Это записано в 24 главе Евангелия от Луки, в 26 стихе. Читаем дальше. «Был я в духе, как здесь сказано, в день воскресный». Но мы знаем, что только в русском переводе это слово используется. На самом деле здесь сказано так. «Был я в духе в день Господний». А что же за день Господний такой? Ну, опять есть несколько вариантов истолкования этого текста. Во-первых, это может быть суббота просто, потому что суббота названа Днем Господним в Священном Писании. Во-вторых, это может быть день суда. День суда в Священном Писании тоже назван Днем Господним. И в-третьих, может быть, этот день назван по аналогии с другим Днем Господним, ну, о котором мы сегодня ничего не знаем, или Днем Кесаря, который был установлен одним из египетских царей и как-то так вот перешел и на всю Римскую империю. И праздновался 25 числа каждого месяца в честь коронации одного из царей. И это был как бы праздник Кесаря, или праздник коронации Кесаря, или праздник императора. Книга Откровения, она написана как бы в таком политическом тоже русле, где кесари или господа этого мира сражаются или борются с царем царей, или господом господствующих. Поэтому одной из ключевой сцен книги Откровения является сцена коронации Агнца, или коронации Спасителя, как царя царей или господа господствующих. И, возможно, я был в духе в день Господень, я был в духе в день коронации, я был в духе в день восшествия на престол. Возможно, это имеется в виду по аналогии с коронацией, восшествием на престол и днем, который праздновался каждый месяц в Древней Римской империи. Далее перечисляются семь церквей, которым послано это послание. И если посмотреть на карту, то перечисляются они в положении дороги, которая через них проходила. От Ефеса дорога шла на север через Смирну в Пергам и потом как бы возвращалась назад на юг через Фиатиру, Сардис, Филадельфию, Ладиакию. И семь светильников, которые здесь представлены, в 20 стихе мы находим объяснение, что семь светильников – это что? Это семь церквей. Это означает семь церквей. Наверное, тоже можно эту аналогию в Священном Писании легко найти. Помните, кто назван светом этому миру? Кто назван светильником в этом мире? Люди, которые что? Послушны Слову Божьему. Например, в 5 главе Нагорной проповеди, в 14 стихе, Спаситель говорит: «Вы свет миру». Или апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе 15 и 16 стихе говорит, чтобы вам, призывая церковь, быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Помните, как послание начиналось? «Блажен читающий и слушающий слова пророчества всего. Те, кто содержит слово жизни, те, кто читают и повинуются Слову Божьему, являются светильниками в этом строптивом и развращенном мире. И среди светильников, горящих в этом мире, среди церквей, которые послушны Слову Божьему, Иоанн видит в своем видении кого? И посмотрел я назад, чтобы увидеть, чей это голос, говорящий со мной. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников и посреди них подобного Сыну Человеческому, облаченного в подир и опоясанному золотым поясом. Здесь далее мы находим описание воскресшего и прославленного Спасителя. И опять же, это описание воскресшего и прославленного Спасителя собрано из разных ветхозаветных образов. Опять мы здесь находим эти краски, которые апостол Иоанн использовал для того, чтобы описать эту картину. И вот эти краски подобраны особым образом. Обратите внимание на то, что образы, которые использует Иоанн, или краски, которые он использует для описания Христа, подобны тем, которые используются для описания Бога, описания Всевышнего. Подир, мы сейчас это подробнее с вами рассмотрим, и опоясан, и золотой пояс, которым опоясан Сын Человеческий, это одежда кого? Одежда первосвященника. То есть здесь мы сразу встречаем несколько образов. Во-первых, Сын Человеческий. Мы уже читали о нем в 7 главе книги пророка Даниила. Вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Сын Человеческий – это образ силы и славы Божьей, которая будет явлена в истории земной, как она была явлена во времена Навуходоносора, как она явлена была во времена тех царей, которых пророчествовал Даниил, также точно она будет явлена и в конце истории. И Сын Человеческий одет как священник, потому что он является представителем человеческого рода перед Божьим лицом. Но самое интересное дальше. Слава Сына Человеческого, как слава Бога. Здесь сказано так. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Послание к Титу, во 2 главе 13 стихе апостол Павел говорит, «Мы ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». И вот здесь описано это слава Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Волосы белы, очи как пламень, ноги как раскаленный металл. Книга Даниила, 7 глава, 9 стих. «И видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел на него, на этот престол, ветхий днями». И описан видение ветхого днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, и колеса его, пылающий огонь. Те же самые краски используются для описания видения Сына Человеческого, который между светильниками. И 10 глава, 5 и 6 стих книги пророка Даниила. «И поднял я глаза мои, и увидел вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящий светильник, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речи его, как голос множества людей». Эти же самые краски используются и здесь, в книге Откровения. Наконец, книга пророка Иезекииля, 43 глава, 2 стих. «И вот слава Бога Израилева отошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Опять эти краски используются здесь, в первой главе книги Откровения. Но Иоанн, описывая образ славы Спасителя, наверное, пишет о том, что он уже однажды видел. Давайте откроем 9 главу Евангелия от Луки, из 27 стиха прочитаем. Спаситель обращается к ученикам и говорит: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». И после сих слов, дней через 8, взял Петра, Иоанна, Иакова, зашел на гору помолиться. И когда молился, вид его изменился, и одежда его сделалась какой? Белую и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись в славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить Иерусалим. Иоанн, Петр, Иаков видели Спасителя в славе. И вот Иоанн снова встречается со своим Спасителем в видении и видит опять его прославленным. И далее сказано: в своей руке он держал, что держал? 7 звезд. А в какой руке он держал? В левой или в правой? Сказано, в деснице держал 7 звезд, да? В правой руке держал. А что же это 7 звезд значит? 7 светильниками мы с вами разобрались. А 7 звезд, 20 стих этой же главы. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей. Ну, надо сказать, что здесь, конечно, абсолютной ясности нет, потому что это образ. Что значит ангелы? Вообще, что значит ангелы? Кто это такие ангелы? Ангелы – это слуги, да, которых посылает Бог, или служители, которых посылает Бог для того, чтобы что-то исполнить, исполнить какое-то свое поручение. И здесь говорится не просто о каких-то ангелах, а здесь говорится об ангелах, которые имеют какое-то непосредственное отношение к этим перечисленным 7 церквям. Если 7 светильников представляют собой церкви во все эпохи, во все времена, то, наверное, 7 звезд представляют собой участие Божье в жизни этих церквей, совет Божий, который дает, поддержку Божью, наставление, которое он давал и дает во все эпохи христианской церкви через своих слуг, через своих служителей. Помните, светильник во святилище как был устроен? Подставка. Сколько было подставок? Подставка была одна, а на этой подставке 7 ветвей. А здесь светильник изображен не в виде подставки, от которой отходит 7 ветвей, а 7 отдельных светильников. Это, наверное, напоминает церковь, которая рассеяна по всему миру. Вот если вы издалека смотрите на какое-то селение, то видите отдельные огоньки, которые там горят, да? Так и 7 светильников представляют собой церкви, которые как отдельные огоньки светят во мраке этого мира. В одном месте, в другом месте, в третьем месте. И кажется, что эти огоньки еле мерцают, какие-то из них, может быть, гаснут, и остальные может поглотить эта тьма. И вот этот образ 7 звезд, который держит Спаситель в своей руке, говорит о том, что хотя церковь и рассеяна, как 7 светильников, стоящих отдельно, хотя она и разбросана по всему миру, но она находится где? В деснице Христовой. С нашей точки зрения, с человеческой точки зрения, светильники разбросаны по миру. Их может угасить ветер, который дует в этом мире, или погасить тьма этого мира. Но здесь Иоанн говорит о том, что они все же находятся в деснице Спасителя. Светильник может быть сдвинут. В следующей главе, во 2-5 стихе сказано: «Сдвину светильник, если не покаешься». Отдельная церковь может отпасть от Христа. Может оказаться, что со стороны глядя, что церковь вообще пала, что она зашла в тупик, что дело Божие, может быть, остановилось и погибло. Так иногда может казаться с точки зрения человека. И так, кажется, и было во времена длинной истории христианской церкви, например, в средние века. Но Иоанн видит, что хотя отдельные светильники и звезды находятся в опасности, но все же они в Божьих руках. И он через своих служителей, через ангелов своих управляет историей своей церкви. И дальше трогательная сцена. Когда увидел эту сцену Иоанн, видение сына человеческого, одетого в священническую одежду, написанную, образ которого написан красками божественной славы и держащего в деснице своей церковь, когда он это увидел, то что с ним случилось? То пал к ногам его, как мертвый. Это естественная реакция человека. Так реагировал пророк Даниил, пророк Исаия, когда призывался на служение, пророк Иезекииль. Встретившись лицом к лицу со славой Божьей, человек падал, пораженный этой славой, как мертвый. Но что дальше? Но Сын Человеческий во всей славе своей положил десницу свою, которой церковь, положил на него, на Иоанна, и что он ему сказал? «Не бойся». А Иоанн слышал когда-нибудь эти слова от Спасителя раньше? Конечно, слышал. Помните, когда буря на море разыгралась, и вдруг они увидели, что по морю идет кто-то, и вроде бы он похож на их учителя, этот кто-то, но они сомневались, может быть, это призрак. И тут вдруг они услышали знакомый голос. И что он сказал? «Не бойтесь, это я». И здесь он снова слышит знакомый ему голос, чувствует знакомую руку на своем плече. «Не бойся, не бойся, это я». «Я есть первый и последний, и живой был мертв, и се жив вовеки. Аминь. Имея ключи ада и смерти». Итак, Иоанн здесь представлен в этой первой главе как соучастник в скорби, царстве и терпении Иисуса Христа. И если мы с вами тоже являемся последователями Христовыми, то мы призваны быть соучастниками Его страданий. Ибо, как здесь сказано, если участвуем в Его страданиях, то будем участвовать в Его славе. Если терпим, то с ним и царствовать будем, говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею, во второй главе, 12 стихе. И в этом как раз и состоит главная цель книги Откровения. Увидеть, что первое страдание связано со вторым, с прославлением. Без страданий не может быть прославления. Иоанн, христиане всех веков, и мы с вами часто задаемся вопросами. Почему в этом мире царит зло? Почему в этом мире Бог не правит так, как должно? Почему мир отвергает Христа? Почему он гонит его? Почему он гонит его последователей, церковь его? И когда мы мучаемся от этих вопросов, мучаемся в сомнении, то Спаситель кладет нам на плечо свою руку и говорит: «Не бойся». И говорит, как Иоанну: «Смотри, что я покажу тебе дальше. Напиши, что ты видел и что будет после всего». И дальше перед Иоанном разворачивается картина будущего. И он видит цель всей истории, он видит причину страданий и начинает понимать то, что происходит. Вы когда-нибудь видели, как выглядит гобелен с изнанки? Я в детстве, помню, любил это рассматривать. С лицевой стороны ясный, понятный, четкий рисунок. А с изнанки что-то такое смутное, перепутанное в петлях, нитках. И в этом что-то можно так с трудом угадать. Точно так же история наша. Мы видим историю земную как бы с изнанки. Вот в этих запутанных, перепутанных нитях и петлях. Книга Откровения, она как бы показывает Иоанну и вместе с ним, и нам с вами, лицевую сторону этой картины. Картины, которую вышивает Бог своей десницей. И когда мы хотя бы краешком глаза видим эту лицевую сторону, то мы получаем ободрение, потому что знаем, какой будет конец, знаем, какая цель, знаем, какая картина получится в результате этого вышивания истории. Церковь, как семь светильников, которые светят точками отдельными в темноте. Некоторые из них гаснут и, может быть, находятся в опасности, но все-таки картина, нарисованная Иоанном здесь в первой главе, это семь ярких и неугасимых звезд в деснице Спасителя. И эта картина придает нам мужество перед лицом грядущих испытаний. Для нас как бы звучат слова Спасителя, когда мы читаем эту первую главу книги Откровения. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил вам дать царство». Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты держишь в руке своей, в деснице своей церковь Твою, за то, что мы можем замысел Твой знать из Священного Писания и ободрение получать, и мужество пред лицом испытания, через которые нам приходится проходить. Мы благодарим Тебя за книгу Откровения, которую Ты послал нам через верного раба Своего Иоанна, из которой мы можем черпать слова утешения и ободрения на нашем пути. Просим, Господи, благослови нас в изучении этой книги и помоги нам научиться доверять Тебе пред лицом тех жизненных испытаний и обстоятельств, которые мы преодолеваем в своей жизни. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.